Он поражен восхитительным мастерством. Камни так точно подогнаны друг к другу, что едва ли можно между ними засунуть нож в соединениях. В своем любительском археологическом хождении по святым местам он заметил еще одно из тех любопытных совпадений, в которых его святейшество Папа Римский может почувствовать некоторую заинтересованность. Профессор говорит о египетской книге мертвых, скульптурно изображенной на старых памятниках, и о древнем веровании в бессмертие души. «Наиболее замечательно то, — говорит профессор, — что видишь, что не только само это верование, но и язык, каким оно выражено, напоминает язык христианского откровения, ибо в книге мертвых употребляются те же самые фразы, какие мы находим в Новом Завете в связи с Судным днем. И он допускает, что эта иерограмма была вырезана, вероятно, за 2000 лет до времени Христа. По Бунзену, вычисления которого считаются наиболее точными, масса каменной кладки в Великой пирамиде Хеопса составляет 82 миллиона 111 тысяч футов и должна весить 6 миллионов 316 тысяч тонн. Огромное количество прямоугольно обтесанных камней выявляет непревзойденное искусство египетских каменщиков. Рассказывая о Великой пирамиде, Кен Крик говорит: «Места соединений камней едва ощутимы и не шире толщины серебряной бумаги. А цемент настолько сцепляющий, что фрагменты облицовочных камней все еще держатся в своих первоначальных местах, несмотря на многие века и силу, применявшуюся для их отрыва. Кто из наших современных архитекторов и химиков в состоянии снова открыть неразрушающийся цемент старейших строений Египта? Искусство древних в обработке камня, говорит Бунзен, наиболее проявлено в их умении обращаться с огромными глыбами камня, из которых создавались обелиски и статуи высотой в 40 футов, сделанные из одного камня. Таких много. Эти глыбы обрабатывались не взрывом, к ним применялся следующий научный метод. Вместо использования больших железных клиньев, которые раскололи бы камень, они прорезали во всю длину камня небольшой жёлоб, скажем, длиной в 100 футов, и по всей длине жёлоба вбивали деревянные клинья. После этого они наливали в жёлоб воду. Клинья набухали одновременно и с огромной силой равномерно разрывали камень по всей длине так ровно и чисто, как алмаз разрезает оконное стекло. Современные географы и геологи доказали, что эти монолитные камни были доставлены с очень значительных расстояний и не могли придумать, какого рода транспортными средствами это было сделано. Старинные рукописи говорят, что это было осуществлено с помощью переносных рельсов. Рельсы покоились на надутых кожаных мешках, сделавшиеся неразрушимыми благодаря обработке тем же процессам, которые применялся для обработки мумий. Эти искусно сделанные подушки предохраняли рельсы от погружения в глубокий песок. О них упоминает Монетта и добавляет, что они были так хорошо приготовлены, что не изнашивались целыми столетиями. Время возникновения сотен пирамид в долине Нила невозможно установить никакими способами европейской науки, но Геродот сообщает нам, что каждый из царей воздвигал одну пирамиду во знаменование своего царствования, которое также служило его усыпальницей. Но Геродот не сказал всего, хотя он знал, что настоящая цель воздвижения пирамид весьма отличалась от той, которую он им приписывал. Если бы не его религиозная щепетильность, он мог бы добавить, что внешняя пирамида символизирует творящее начало природы, а также иллюстрирует принципы геометрии, математики, астрологии и астрономии. Изнутри это был величественный храм, в мрачной глубине которого совершались мистерии, и стены его часто были свидетелями сцен посвящения членов царской семьи. Саркофаг из порфира, низведенный профессором Пиаци Смитом, королевским астрономом из Шотландии, до ларя для зерна, был купелью крещения, выходя из которой неофит вновь рождался и становился адептом. Геродот, однако, дает нам правильное представление об огромном труде, потребовавшемся для перевозки одной из этих гигантских глыб гранита. Она была 32 фута в длину, 21 фут в ширину и 12 футов в вышину. По подсчетам, ее вес составлял что-то около 300 тонн. Потребовался труд 2000 человек в течение 3 лет, чтобы доставить эту глыбу из Сиены до дельты Нила. Гледон в своем труде «Древний Египет» приводит цитату из Плиния с описанием приготовления для перевозки обелиска, воздвигнутого в Александрии Птоломеем Филадельфусом. Прорыли канал от Нила до того места, где лежал обелиск. Под обелиск подвели 2 баржи. Они были нагружены камнями по кубическому футу каждый. Вес обелиска был в точности вычислен инженерами, и камни, которыми были загружены баржи, составляли вес, соответствующий весу обелиска, с тем расчетом, чтобы баржи настолько погрузились в воду, чтобы их можно было подвести под обелиск. Затем стали постепенно удалять камни из барж. Они поднялись, приподняли обелиск, и баржи поплыли вниз по реке. В египетском отделе Дрезденского или Берлинского музея мы забыли, в котором имеется рисунок, изображающий рабочего, который с корзиной песка на спине поднимается на незаконченную еще пирамиду. Это навело некоторых египтологов на мысль, что блоки пирамид изготовлялись химически на месте. Некоторые современные инженеры думают, что портландский цемент, двойной силикат извести и глинозема и есть неразрушающийся цемент древних. Но, с другой стороны, профессор Карпентер утверждает, что пирамиды, за исключением гранитной облицовки, построены из того, что геологи называют нумулитическим известняком. Он новее, чем старый мел, и образовался из раковин организмов, называемых нумулитами. Они величиною шиллинговую монету. Как бы ни решался этот спорный вопрос, никто, начиная с Геродота и Плиния, вплоть до последнего странствующего инженера, которому довелось взглянуть на эти величественные памятники давно исчезнувших династий, не был в состоянии сказать нам, как эти гигантские массы материала были доставлены на место и воздвигнуты. Бунзен приписывает Египту 20-тысячелетнюю древность. Но даже по этому вопросу, если мы будем полагаться на современные авторитеты, мы предоставлены догадкам. Современные авторитеты не в состоянии нам сказать ни о том, для чего пирамиды были построены, ни о том, при какой династии была воздвигнута первая из них, ни о том, из какого материала они построены. У них только одни догадки. Профессор Смит дал нам наиболее точное математическое описание Великой пирамиды, какое только можно найти в литературе. Но после показа астрономических соотношений этого строения он так низко ценит мысли египтян, что он действительно утверждает, что порфировый саркофаг в покоях царя представляет единицу измерения для 2 наиболее просвещенных наций на Земле, для Англии и Америки. Одна из книг Гермеса описывает некоторые пирамиды, стоящие на берегу моря, волны которого в бессильной ярости ударялись об их основания. Это значит, что географическое очертание этой страны изменилось и может послужить указанием на то, что мы должны приписать этим древним зернохранилищем, магически-астрологическим обсерваториям и царским усыпальницам происхождение, опережающее появление Сахары и других пустынь. Это подразумевает значительно большую древность, чем те скудные несколько тысяч лет, которые египтологи так великодушно отпускают Египту. Доктор Риболт, французский археолог, пользующийся некоторой известностью, предоставляет своим читателям некоторую возможность судить о культуре, которая преобладала в Египте 5000 лет до Христа, говоря, что в то время там было не менее 30 или 40 жреческих колледжей, где изучали оккультные науки и практическую магию.